Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
С вами Анна Леонтьева и мой дорогой коллега Константин Мадзан. У нас в гостях Карпович Наталья Николаевна, руководитель объединения многодетных семей города Москвы, мама семи детей. Наталья Николаевна, вот хорошо, вы рассказали о деятельности своей организации, но можно к вам вопрос, как просто от многодетной мамы, менее многодетной, как вы совмещаете это, хватает ли у вас сил на вашу семью и на ваших детей?
Ну, давайте говорить о том, что семья – это прежде всего поддержка. То есть, конечно, вот знаете, один человек ничего не может. Если на работе у тебя успех, значит, это хороший коллектив. Если дом, значит, хорошая семья. Дети – это помощники. Я никогда не относилась к ним, как к людям, которые мне в чем-то могут помешать. Мы всегда находили компромиссы. Если нужно ни с кем оставить, мы шли вместе. Я, например, всегда говорю детям, что нужно подождать, посидеть там, послушать, там мама будет занята. Почему? Потому что детям нужно... К ребенку надо относиться как ко взрослому сразу, потому что это самостоятельная личность. И у меня построено отношение так, что они мне помогают. То есть вот мне надо поработать, потому что мы пойдем в кафе, мы купим хлеб, мы то, что зарабатываем, мы вместе. То есть каждый из них – это тот человек, который вкладывает то, чтобы мы были успешными. Конечно же, безусловно, это мама. Мама – это наше все. То есть наши мамы, которые становятся бабушками, это великие люди. И, конечно, все, что у меня в жизни получается, я благодарю свою маму за ее понимание, поддержку, сил. Конечно, любимый человек – муж. Конечно, это та опора, которая позволяет, ну вот, творить. То есть он стена. И все вместе ты создаешь некий храм. Семья – это такой вот дом, это храм. И там есть определенная паства, да, и ты вот в этой пастве как бы растворяешься. С одной стороны ты отдаешь, с другой стороны ты получаешь. Стимул для жизни – это они, потому что все, что я делаю и хочу сделать больше, вот если говорить о семье, то я, конечно, понимаю свою ответственность, свою роль как вот человека, который взял ответственность такую, да, и, в общем-то, где-то, наверное, не может останавливаться. А с точки зрения того, что каждый день делаю дома, я то же самое делаю на работе, потому что я не исключение, у меня точно такие же сложности, вопросы, потому что разный уровень детей, разные садики, школы, институты, там, личная жизнь у каждого. То есть я, как обычный человек, просто каждый день на работе и дома на работе, и на работе дома, поэтому у меня все вообще гармонично.
А есть не секрет, сколько лет вашим детям?
Ну, самой маленькой вот 25 марта будет 7, потом у нас есть девочка 10 лет, дочка, вот, как я сказала, сын у меня есть 13 лет, дочка 15, которая будет, вот сейчас будет 18, 25 будет, и 31 год, и у меня есть 3 внука уже.
Это мы тоже отметим.
Богатая биография. Вот мы часто на радио «Вера» общаемся с разными многодетными, и к теме многодетности обращаемся. И мне интересно, как вы это чувствуете, вообще как сегодня в обществе тема многодетности звучит. Ведь было время, я от многих многодетных семей такие реакции слышал, там, может, лет 10 назад, что вот зачем плодить нищету?
Ну, это не ушло, на самом деле.
Не ушло? Вот как сегодня вообще отношения, вот, ну, вы же мониторите, что называется, поляну?
Ну, смотрите, я бы разделила на несколько вопросов. Вот люди, которые рожают детей, да, зачастую спрашивают, вот почему они рожают и зачем? Ну, кто-то живет в вере, да, рожает, кто-то вот принимает от Бога, ну, благодать, кто-то приходит к этому, встречая там человека, с которым, ну, по-другому не может. Разные совершенно вещи. Но это только одно, что те, кто рожает, они рассчитывают только на себя. То есть все, что происходит вне, идет помощь, это всегда во благо, а не ради этого. Поэтому, если говорить о многодетных, это одни из самых талантливых, успешных, целеустремленных, потрясающих людей. То, что могут они, я не знаю, кто может еще. Я иногда вот, я не считаю себя сильно многодетной, да, вот, ну, хотя вроде бы есть какое-то количество, потому что я знаю людей, у которых 10, там, 12, 15 детей, и я просто смотрю, я преклоняюсь перед их мужеством и талантом. Вторая сторона вопроса, конечно, ведь есть люди, которые пришли к этому, ну, неосознанно, более того, они потеряны по этой жизни. Где-то вот они не нашли этот светлый путь, и они там, ну, девиантные, маргинальные. У нас здесь. И что делается дальше? Пиар идет весь на негатив, потому что хайп вот этот весь, он идет от негатива. И мы видим сквозь средства массовой информации, сквозь даже общение, что вот там вот есть неблагополучная семья, и нас всех к этой семье привязывают. Если мы какие-то другие, то чаще всего мы вызываем негатив там, вот там, вы там это, вот я, например, как человек, который связан с работой, с правительством, я обязательно там вор или еще кто-то, или там вот, ну, такой нехороший человек. То есть, понимаете, хорошим ты никак не можешь стать. И в этом проблема. Если говорить об информационном ресурсе, то что у нас есть за последнее время про многодетных? Социальная реклама вся искусственная. Нам показывают красиво одетую семью с улыбкой Голливуда, там, про зубы, про какой-то медцентр, про еще что-то, да? А вот обычные, вот у нас есть конкурс от трех до бесконечности. Я регионам говорю, пользуйтесь, если ваши, вот с вами живут люди, вот семья прислала фотографии, они уникальные, там настоящее все, ведь не пользуются.
А да? Можно я просто сразу спрошу, а что это такое за конкурс от трех до бесконечности?
Да, то есть это конкурс фотографий, чем? Когда семья присылает свою фотографию, вот не постановочную, а вот какую-то такую уникальную. Этот конкурс у нас идет, мы ездим с выставками, и как раз это социальная реклама. Если мы сейчас представим, что у нас есть с вами про семью с точки зрения телевидения, там, фильма, да, еще что-то, вот ток-шоу про плохое, про ДНК, вообще море, да, 20 лет спустя с Гундаревой, где показана истинная жизнь многодетной семьи, и сложности, и горести, и радости, и отношения в обществе, о котором вы сказали, ведь там четко описано, я мама.
Да, и знаете, а работа, что-то, да, что-то сделала, да, в жизни, чем ты занимаешься, да. Я мама, нет, а это понятно, а вот...
Да, да, чем ты занимаешься? И вот представляете, вот в этом корень. Вот если мы с вами говорим, у иностранных детей спрашивают, кем работает твоя мама, она говорит, я работаю домохозяйкой, моя мама работает домохозяйкой. Когда у наших детей спрашивают, кем работает твоя мама, она говорит, моя мама сидит дома. Что потом получается? Если у людей не сложилась личная жизнь, они когда разводятся, мужчина говорит, она ничего не делала. Дети считают, что ты сидишь дома. И действительно, не все женщины могут совместить это с обязанностями семейной и работу. И какой статус у нее? Иждивенка. Пенсия по иждивенчеству. Представляете, какая чушь происходит? То есть женщина, которая выполнила миссию, да, она посвятила себя материнству, детству, она превращается кем-то, никем. И понимаете, мать-героиня в 91-м убираем. А в 91-м году, 8 июля 44-го года, это звание ввели. Шла война, семьи неполные, никогда бы не были полными. Неизвестно, кто вернется. Я всегда говорю, что необходимо вводить право женщины после третьего ребенка и папа, который замещает в том числе функции мамы, право на признание себя работающей. Государство должно признать это работой. Мать-героиня... медаль носила всегда, как и герой Советского Союза, на левом лацкане пиджака. И когда эта женщина заходила с медалью, мы помним даже из этого фильма, да, вот теперь она сказала свое слово. Так мы говорим свое слово, рожая детей. Почему нет этого уважения? Тогда не будут нас называть там, плодите нищету, зачем это надо? Или там юбочка от сестренки перешла, она гордится этим, да, ее за это обижают. Ведь вопрос-то не потребление, вопрос того, что они счастливы. И посмотрите на детей из многодетных семей. Они и в спорте, и в музыке. Я говорю, и на английском, и там, и сям, и кружки. У многих двое детей они себе не могут позволить. Один ребенок, даже потратить столько времени на воспитание этого ребенка, на вложение вот в развитие талантов. И вот здесь основа. Здесь нужно, понимаете, популяризировать не так, как мы сейчас говорим. Нужно популяризировать традиционную большую семью. Я не могу понять, что это такое. Так же, как давайте говорить о патриотизме. Ну, как мы о нем будем говорить? Послушайте, если у нас вся история исковеркана, да, и сегодня Великая Отечественная война, для многих там не могут назвать ни одного маршала, ни там вообще никого, там, и те, кто когда-то привели к победе, теперь враги народа. А враги народа теперь... Конечно, дети вырастают на этом. Слушайте, что мы заложили в семье, что мы заложили в школе, то же самое отношение к большой семье. Вот, знаете, появилось там лет 5 понятие «модно быть по большой семьей». Вот звезды стали, да, стали вот это пиарить, стало модно, да. Но появилась же новая оппозиционная история к этому, к модно, потому что вы все богатые, вам легко. То есть, понимаете, да?
Да?
Почему? Потому что поддержка государства у нас только для малообеспеченных и бедных. Кто захочет рожать, если тебя называют малообеспеченным и бедным? Ребенок, и как в Советском Союзе было грамотно, пособие от государства и поддержка шла на ребенка. Это было 50% минимальной заработной платы. Мама получала 70 рублей. На ребенка, когда она уходила в декрет, платили 35. А был же еще и папа, традиционная семья. Значит, он получал больше 70 рублей. Они никогда не были бедными. Они жили ровно, ну не богато, но и не бедно. Если мама была одна, то ей тоже государство доплачивало, потому что она родила ребенка не только для себя, но еще и как гражданина, как человека. Поэтому, знаете, здесь такой, наверное, практически должен быть разговор о том, сегодня дети – это... Знаете, от многих чиновников слышу модный тренд. Вот вы нарожали, они вам должны квартиру купить и вас обеспечивать. Все правильно. При хорошем воспитании дети будут обеспечивать. Но вы не забывайте, что мои дети тогда должны быть освобождены от всех налогов для тех, кого еще 5 человек они должны обеспечить на условии трудового законодательства и отчислений, которые они получают. Вы определитесь, они мне должны или государству? Когда вы мне, чиновник, говорите такие вещи в лицо. Вот если они мне должны, я родила, и я должна только пользоваться. Бизнес же такой, да, я заработал, я и пользуюсь. Здесь то же самое, аналогию, если проводить. А если мы всем должны, то тогда будьте любезны, перемените риторику по отношению к нам. Дала жизнь, будь признанной. Воспитываешь, будь признанной. И вот если мы поменяем здесь основы, то у нас с вами изменится отношение вообще к рождению детей. Потому что сейчас очень многие говорят, вот, вы там вот специально нищету плодите, чтобы от государства что-то получать. Да ничего мы не плодим нищету. Мы все более-менее нормальные семьи, состоявшиеся. Я вам могу сказать, мы не нищие категории. К сожалению, очень много малообеспеченных и нуждающихся искусственно должны себя так обзывать, чтобы получать хоть какую-то поддержку. И вот здесь тоже проблема. Зачем вы людей подводите к тому, что они должны идти на какие-то лукавства и обманы? Вы создаете условия, чтобы они захотели гордо носить это имя, понимаете? Здесь очень много всего. Здесь сама политика устройства, отношение общества и того, что происходит, вот методично нужно менять и как в обществе, так и в государственной позиции. И, наверное, должны появляться наши герои, вот те семьи, которые позитивны сегодня среди нас, в нашем доме, в нашем дворе, посмотреть на этих успешных детей, показать их в том варианте, в котором мы можем показать плюсы, а не минусы.
Очень мы вовремя к месту вспомнили фильм вот с героиней Гундаревой, да, которая приходит к одноклассникам, да, по-моему, на встречу все такие успешные, она такая многодетная. И я всегда говорила, что многодетная мама, она может быть, в принципе, главой какой-нибудь большой компании, потому что у нее уже настолько развита вот эта организованность, логистика.
Да, помните, как Москва слезам? Трех сможешь организовать, уже можешь и 3000.
Да, вот да, да. У нас есть, ну вот с Костей тоже знакомая семья, которая на моих глазах родила вот 7 детей. И... Мама режиссер, папа композитор, оба настолько вот ушли в это родительство, да, дети талантливые, музыканты, и я так на них некоторое время смотрела и думала, а живут-то они чем? А вот, ну как вот можно, мы-то пытаемся еще карьеру какую-то сделать, работу какую-то работать, а потом, когда дети выросли и... Моя мама посмотрела на них и говорит, по-моему, это самый удачный проект из твоих знакомых, потому что вот, ну, настолько это счастливая, талантливая семья. Это просто иллюстрация к вашим словам.
Вот вы так интересно обозначили две крайности. Вот есть то, что мы встречаем, допустим, в СМИ, как какая-то жутко неуспешная, бедная, многодетная семья, нищая, и это, ну, наверное, так и есть, но... Неудачи есть везде, что называется. Жизнь вообще разная. Вот. Или другая крайность, такой плакат, гламур. Многодетная семья, значит, светлый фон фотографий, все с леченными зубами, причем в какой-нибудь западной клинике такой вот, где все очень дорого и так далее и тому подобное. А вот и второй вариант тоже, ну, тоже, скажем так, неправда, потому что это какое-то
искусственное.
А вот если бы вас попросили, вот нарисуйте словесный портрет, вот где правда позитивная? Вот как выглядит жизнь многодетной семьи по-настоящему?
Знаете, многодетная семья, которая вот настоящая, это, во-первых, понимание внутри семьи, когда папа и мама поддерживают друг друга. Работают они, не работают, они вместе создают карьеру. Никогда никто из нас не сможет добиться в одиночку. Я это говорила и буду говорить всегда. Если вот ты успешная, как женщина, то это очень сильный мужчина с тобой рядом, который смог тебя пропустить вперед и взять на себя себя определенную нагрузку за там, развоз в садик, в школу, там, за какую-то, может, проверку заданий, потому что ты позже пришел. Это обычно дети, которые друг за друга, и они не всегда держатся, вот если вы посмотрите, очень близко к родителям, у них нет, знаете, комплекса подойти, обнять, поцеловать или задать какой-то вопрос. Это обычная такая, знаете, обстановка доверия и откровенности, и вот если они что-то делают, они приходят, например, бежать на лыжах, они бегут всей семьей, кто-то болеет, но у них у всех глаза горят, и они все создают такую вот энергетику позитива и счастья абсолютного, что ты понимаешь, что ты хочешь быть с ними. Понимаете? Это успех и любовь, безумная любовь. Любовь, которая кроме семьи распространяется вот на все, что рядом, закрывает таким тебя куполом любви. Ты просто растворяешься. Я обожаю работать с многодетными, обожаю большие мероприятия, потому что вот в этот момент, мне кажется, что даже зимой могут расцвести подснежники, там цветы и все что угодно, потому что это невероятная энергетика счастья и любви.
Я однажды для себя понял, вот если бы меня попросили одну картину такую нарисовать, я задавал вопрос, я об этом не думал, но сейчас я вспомнил. Я был в одной семье, там много детей своих родных, много еще приемных, то есть всего детей 10, и рядом еще одна такая семья живет, и рядом еще одна такая многодетная деревня. И они играют зимой в хоккей. И как это выглядит? Старшие на каких-то совершенно немыслимых скоростях на этом катке с клюшками, шайбами, настоящими такими взрослыми гоняют, а где-то на этом же катке, примерно в середине поля, младшники просто сидят на льду. И старшие этих младшеньких объезжают, и я не слышал ни одного грубого и тем более матерного слова от старших. То есть это вот полное соответствие всего всему, никто ни в кого не в обиде, все друг за друга безопасность следят, никто ни разу не пострадал, и при этом все счастливы.
Да, вы знаете, есть еще такая особенность, они внутри могут там, ну, как выяснять отношения, ну, это же нормально, да, это же все-таки все равно сообщество. Но вы попробуйте только к этой кучке приблизиться и обидьте кто-то со стороны. То есть это такая сразу, знаете, волна, значит, мощи и силы, стена такая. На самом деле, вот, мне кажется, это безумная любовь, это безумная отдача друг другу, вера друг друга и понимание всего, что происходит. Вот эта вот разность характеров. Здесь все является будущим, отсутствие комплексов, отсутствие коммуникации, потому что они уже научились быть разными, но быть вместе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей города Москвы, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Я, наверное, хотела спросить, вот в нашем мегаполисе, да, где... Вот Костя, когда начал рассказывать про эти несколько многодетных семей, я сразу вспомнила свою мечту, когда дети были маленькие, чтобы вот была такая деревня, и чтобы все дети друг с другом бегали во дворах, как это раньше было, да, и... Не нужно было их развозить по этим самым кружкам и сидеть в машине, и в пробках московских. Вот эти семьи многодетные на вашей территории, они как-то вступают в взаимодействие? Это какой-то, получается, целая страна многодетных?
У нас прям город в городе, наверное. И на самом деле все площадки для многодетных как раз созданы большие для того, чтобы со всего города, со всех районов могли приехать семьи. Первое. Очень важно объединить семьи, чтобы они увидели таких же, как они, которые справились с той или иной ситуацией, участвуют в том или ином мероприятии, ты так можешь. Преодолеть какие-то проблемы, пообщавшись, понять, что ты не один на один, что такие судьбы и семьи, они вот рядом. Это возможность показать и получить какой-то результат. Очень важно пример для детей, то есть вот этого взаимодействия, особенно когда папа с мамой что-то еще делают, получают за это какие-то награды, ребенок стремится, он видит успешность, понимаете? Вот родительство, это еще нужно научить детей быть успешными. Не создать им комплексы, а вот создать успешность в детях. И, конечно, для меня, вот как для руководителя организации, как для мамы, очень важно, чтобы семьи встречались, делились своими историями, своими возможностями. У нас, знаете, вот на 8 марта проходит такой стендап, когда мамы выходят и выступают, и вот вы не представляете, как они раскрываются, какие они уникальные, сколько в них таланта, но где-то вот когда-то она там скромничала, она не знала. Вот нужно помогать людям раскрываться. И вот эти площадки все большие, когда нас спрашивают, зачем вам вот эти танцы там, ну, многие же относятся к этому, знаете, как к одноразовому. А у нас это проекты на год, да, вот, и следующий год, сами многодетные утверждают, это возможность раскрыться, найти себя, почувствовать. Ведь у многих из нас в детстве, ну, где-то недолюбили, где-то не рассмотрели талант, где-то ориентировали. Мы вообще родители тотальные. Мы же всегда хотим, чтобы он стал хоккеистом, футболистом, там, не знаю, ты не пел, значит, ты будешь петь.
Тотальные.
Ты, да, ты будешь обязательно играть на гитаре, потому что я этого хотела, или на пианино. И вот эти дети бедные, значит, и мы не даем им возможности, ну, знаете, как вот, опять же, от тех же условий, да, что рядом есть музыкальная школа, а здесь нет. Значит, ты пойдешь музыкально, а ты пойдешь там на хоккей, потому что рядом каток, а ты не пойдешь на фигурное катание, потому что надо вести через весь город. Вот здесь надо услышать просто эту историю, дать им возможность попробовать, и потом только бороться с ленью, потому что все мы лентяи, и вот дальше, когда ребенок, он просто может лениться, но вот если ты рассмотрел, что это его, нужно идти вот его поддерживать. И вот эти площадки, они для возможности раскрыть ребенка.
А что, как выглядят эти площадки? Это, не знаю, огромный концертный зал? Что там происходит?
Да это все, это и парки, если это спортивные мероприятия, это маленькие студии, это где нас примут, где мы сможем там проводить репетиции, это занятия с педагогами там по вокалу, это танцевальные, хореографические какие-то, где найдем место для детей, где их примут, это потом большие концертные залы, малый концертный зал и театр, где можно. То есть любая площадка. До пандемии мы делали День мам, мы финалились, вот наш марафон талантов, который весь год идет, с ними работают педагоги на разных площадках, где нашли место, там и приютились. А потом это Кремль, с ними работают звезды, а сейчас это вот два года Геликон опера, где финалимся, и дети с известными артистами выступают вместе на сцене, для них это опыт. Потом, кстати, многие из артистов детей приглашают на запись куда-то. У нас хор свой, он у нас на радио выступает, многодетных, поэтому у нас больше 200 семей, там бизнес, кто занимается, совершенно разные направления, начиная от науки, там, до сельского хозяйства. Поэтому, понимаете, как это некое сообщество людей, которые объединены общим интересом успешной, счастливой семьи.
Ну вот интересно вы говорите, потому что мы начали с 90-х, да, и мы с мужем вот как раз рожали детей в 90-х, и мы... У нас была большая церковная община, у нас были, мы делали спектакли, и мы как-то объединялись ими, ну, сами ходили на горку после литургии, но это был очень индивидуальный, как бы, проект, и для нас, вот, государство присылало нам какие-то на праздники подарочные наборчики. Мне звонили, говорили, вы приедете, у вас там, я говорю, а что там, ну, там шоколадки, конфеты, я говорю, нет, я не поеду так далеко за этими шоколадками. То есть для нас вот государство, оно немножко было таким, вот эта социальная помощь немножко скомпрометирована, потому что мы не ждали никакой вот такой вот помощи от государства. Когда я вас слушаю, то, ну, не государство, даже вот если бы мне сказали, объединение многодетных семей в те годы, когда я вас слушаю, я понимаю, что это совсем не так, как сейчас, не так, как мы себе представляем.
Но мы же общественная организация, государство, оно, знаете как, здесь нельзя говорить, что государство...
Мы общественно тоже не верим.
Государство делает, конечно, очень много, и на самом деле выдаются билеты там в театры, выдаются подарки какие-то, это нормально, это должно быть, это норма, да, возможность там получения, это уже другая история. Все мы понимаем, что всегда логистика – это один из таких, знаете, так же, как и в поликлинику записаться к специалисту. Все есть, но вот есть проблема логистики. Если говорить об общественной организации, вот задача общественной организации, она и должна заключаться в том, чтобы вот то, что не может донести государство до семьи, от государство взять и помочь донести то, что делает государство, и приобрести свои навыки, возможности и как эти программы, которые бы реализовывались для семьи. Но не ты даешь все время, а ты включаешь семью, чтобы она стала участником полноценного процесса. Успешная общественная организация – это где каждый участник этого процесса. То есть здесь не то, что она должна что-то сделать. Вот мы, например, благодаря театрам более 300 тысяч бесплатно раздаем билеты в театры, да? Люди не приходят, они берут билеты и не приходят.
Да вы что?
Они не уважают то, что и театр идет навстречу, и то, что там сделано, потому что бесплатно. Такая сторона тоже же есть, понимаете? И вот очень важно создавать не потребление, что мне должны там государство или общественная организация, должны быть сформированы системы поддержки. Нужно, ты знаешь, куда прийти. Но задача стоит у общественной организации сделать социальную группу активной, целеустремленный, производящий что-то, понимаете? То есть должно быть результативная история взаимодействия каждой семьи. Иначе это потребление в чистом виде. И это, знаете, такое, ну, как сказать, путь в никуда. Это вот как, знаете, дали грант, он работает год, потом он не работает. Деньги выкинули, ничего не получили. Ну, отчитались по гранту, освоили деньги. А это должны быть субсидии, это должны быть лучшие программы, тиражированные на всю Россию. Вот то же самое, нужно тиражировать опыт многодетных семей. Ведь объединение ничего не делает, что придумала Наташа Карпович или еще кто-то. Объединение только делает те проекты, которые сами многодетные создали. Если у нас есть режиссеры и талантливые мамы, появляется марафон талантов. Если у нас есть экологи, мамы, папы, появляется экологический проект. Если у нас есть там в туризме люди, которые, ну, неважно, они просто туристы или они там работают, появляется вот такой проект. И мы понимаем, зачем мы это делаем и почему он может тиражироваться в России. Потому что каждая семья, во-первых, ну, имеет потребность в знаниях этих, в услуге в это или в потреблении того или иного продукта. Но она может стать участником. Кто мешает семье в своем регионе съездить, описать это место и прислать на конкурс заявку? Вы, во-первых, раскроете всем мир, во-вторых, вы как бы поделитесь, и, в-третьих, вы получите обратную информацию. И вот так нужно работать. То есть семья, ее нельзя... Вы знаете, вот мы всякое обсуждаем, всегда появляется, что мы семью берем как что-то ей должны или она должна. На самом деле это союз. Вот это самое главное.
Вот вы имеете и богатый опыт работы во властных структурах, вы были депутатом Госдумы, и сейчас говорите о взаимодействии с правительством Москвы. Вот что меняется за эти годы? Вас начинают больше слышать?
Знаете, мой опыт жизненный говорит о том, что все зависит от человеческого фактора, это первое. Второе, всегда нужно понимать, что у людей, которым что-то есть запрос на определенное что-то, и они, ну, вот в жизни сталкиваются с проблемой, нужно доносить эту проблему, потому что иногда решения, которые принимаются, они не могут быть сразу апробированы. То есть они не могут быть применены, потому что тот, кто принимает решения, это разные министерства и ведомства, и зачастую наша проблема, она не делится на одно министерство, да, есть там финансов министерство, труда, здравоохранения. И получается, что у кого-то где-то не бьется, и говорят, там нет денег или еще чего-то. И вопрос как бы, ну, не решается, да, и кажется, вот. Я всегда говорю о том, что нужно быть в диалоге. И вот если есть проблемы, с ней нужно ходить. О ней нужно заявлять. Рано или поздно мы вернемся к решению этого вопроса, потому что проблема заявлена, и придут те люди, которые поймут, услышат и смогут это составить. Быстро не происходит. Иногда нужно 3 года, иногда 5 лет. Но появляются и новые меры поддержки, и пособия. Чтобы это изменить, нужно изменить немножко саму систему социальной поддержки. То есть я вот вначале уже немножко об этом говорила. Нужно изменить механизмы подхода и определения, что такое семья. Действительно, какие меры поддержки должны быть государственные для каждого там, человека и ребенка, а какие должны быть индивидуальные. Да? Адресность – это что? Это выдать вещи или адресность – это решение ситуации? То есть здесь очень много нюансов. И опять же, адресность государственная должна быть с точки зрения жилья, там, курсов, трудоустройства. Или это все-таки, да, вот я думаю, что, знаете как, мы к этому придем, потому что сегодня те механизмы, которые есть, они при огромных миллиардных вложениях государства, и действительно государство очень сильно повернулось к семье. Последние там 10 лет, можно сказать, это прогресс, и семья основы, и национальный проект, это все очень круто, и оно работает, но оно будет еще лучше работать, когда мы немножечко приведем это, как сказать, к внутренней реструктуризации того, что есть, и перераспределение на индивидуальный подход, который необходим сегодня для семьи.
Наталья Николаевна, вот очень важно то, что вы говорите, и вы упомянули о том, что семья счастлива, когда папа и мама друг друга поддерживают, идут в одном направлении, но я понимаю, что папа и мама тоже могут очень устать, если конечно, у них постоянные проблемы, и отношения в семье могут испортиться просто потому, что у людей ограниченное количество сил, если никто им не помогает. Вот я так думаю, что ваше объединение тоже влияет на то, чтобы эти семьи только укреплялись.
Вы наверное, видите ли вы что... это в
внутри вашего.
Да, извините. Вы же видите, я все время говорю родители, да, то есть я не делаю акцент на маме или на папе, я делаю на родителей. Во-первых, нужно понимать, что 30% у нас примерно население, которое никогда не будет в браке или будет, ну, к сожалению, да, потому что у нас меньше мужчин, то у нас еще какие-то проблемы, то у нас есть проблемы со здоровьем, когда не могут иметь детей. У нас очень много факторов, которые все равно не дадут создать идеальную модель традиционной, красивой, такой успешной семьи. Да, это первое. Второе, конечно, люди сегодня подвержены стрессам, и у людей очень много проблем, они не выдерживают, многие, ну, как бы не сохраняют брак. Значит, первое, что я считаю, что у тех, у кого все-таки есть папа и мама, что необходимо, это сопровождать семью, чтобы при разрыве отношений мужчины и женщины у них оставалась родительская ответственность и желание воспитывать своего ребенка. И вот созидать ради детей – это основная миссия, которую, в общем-то, и общественные организации, которые в этом направлении работают, и церковь, и все, что возможно, и государство должны позиционировать ответственное родительство не с точки зрения слова «ответственное родительство», а донести до каждого, что личным обидам папы или мамы друг на друга, ну, не должно, как вот на родителей, на детей, сказаться, потому что это будущее их детей. Это вот основная миссия, которую, наверное, надо нести. Второе, если человек один воспитывает детей, он должен иметь и преференции и с точки зрения статусных мер, и с точки зрения признания его труда. И, конечно, государство должно обращать внимание на такие семьи и поддерживать их. Да, у нас действительно есть пособие «Мама-одиночка» или «Папа, да, одинокий, воспитывающий детей». Но ведь вы понимаете, здесь тоже есть нюансы. Мы всегда хотим быть в западном тренде, да, там все хорошо, но мы просто забываем о том, что в западном тренде есть такое понятие «Мама-одиночка». Но 24 часа к тебе могут в любое время дня и ночи прийти комиссия, взять ДНК у человека, который находится у тебя дома, да, и если это окажется отец ребенка, то есть тебя возьмут все штрафы за то, что ты получал за много лет какая-то, ну, там, это Германия, да, это Франция, то есть это действительно есть. У нас такого нет. Ты заявляешься мама-одиночка, к сожалению, людям приходится. Опять же, я еще раз говорю, я не осуждаю, я просто говорю, что людям приходится так себя вести, чтобы были больше пособия. Вот чтобы у нас этого не было, нужно создать такие условия, что если человек действительно один, он не должен быть один, он должен быть с государством. А если все-таки они вместе, то им нужна та помощь, которая необходима семье для того, чтобы они улучшили качество своей жизни и доход. Очень важная тема, но вот одна из самых больших проблем – это когда люди расстаются. Вот здесь дети часто остаются заложниками. Заложниками всего того, что два взрослых человека не смогли проработать. И, конечно, сегодня вот в Москве, опять же, центры поддержки семьи, их 27 центров, и общественные организации формируют такие понятия, как передышка, когда мама может оставить ребенка. Этого просто... Это есть, но оно недостаточно, может быть, как бы еще развито и проинформировано. И, опять же, дают гранты на эту работу. А нужны субсидии, когда постоянная основа будет с определенным выделением площадей под это, чтобы люди знали, куда идти. В Москве шикарно работает психологическая служба. Это одна из сильнейших служб в Москве, действительно, но, опять же, это не Россия, да, в России это тоже нужно делать. И у нас запрос сегодня у детей идет на психологическую помощь, потому что у них очень сложный график жизни и достаточно такой вот с образованием, да, с каким-то еще развитием. Поэтому здесь, знаете, опять же, комплекс. Нужно комплексно говорить о том, что вот та социальная система, которая есть, должна модернизироваться и направлена быть на реальную семью. Один родитель, два родителя, проблемы у семьи с родителем. Должны, конечно, работать те люди. Я не люблю эти все импортные слова. Мне кажется, должны быть какие-то модераторы между папой и мамой, которые бы смогли им объяснить самое главное, что они могут не быть мужем и женой, но они остаются родителями.
Да, это очень важная мысль.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю чрезвычайно информативную, глубокую беседу. Спасибо. Наталья Николаевна Карпович,
спасибо.
Руководитель объединения многодетных семей города Москвы, мама семерых детей, сегодня была с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания. Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».